Добрый вечер. Я надеюсь, что нас все хорошо слышат, нашу виртуальную студию. Мы ее ведущие, ее, в смысле, не студии, а программы сегодняшней. Владимир Рыжков.
Виталий Дымаровский.
Да, я тоже здесь. Говорят, что я немножко выгляжу как в подземелье. Но что делать, когда такой искусственный свет у нас. Ну и наш сегодняшний гость Юрий Ильич Рубинский. Много раз уже был у нас в гостях. Когда в гостях Рубинский, значит, разговор будет о Франции.
Да, Юрий Ильич является доктором исторических наук, профессором, выдающимся российским специалистом по Франции, по истории Франции, по политической жизни Франции.
Много политической истории, главное.
Да. Ну, кстати говоря, сегодня я вообще, Виталий, в привилегированном положении, потому что не открою большого секрета, если скажу, что Виталий Дымарский тоже большой специалист по Франции. Виталий Дымарский работал во Франции и тоже хорошо знает эту страну.
Да, и между прочим, мы вместе в одно время работали с Юрием Ильичем. И
да,
я как журналист, а Юрий Ильич был советником по политическим вопросам в нашем посольстве во Франции.
Когда 18 лет подряд.
Да, когда мы застали, мы с вами были, Юрий Ильич, вместе, когда посольство возглавлял Царство ему небесное, замечательный человек, потрясающий человек, академик Юрий Алексеевич Рыжов.
Это мой друг детства.
Да.
Юность.
Вот. Так, ну что, давайте мы
после такого.
Слушатели уже поняли, что люди будем говорить о Франции с людьми, которые знают Францию и понимают Францию. А тему мы взяли сегодня для разговора с Юрием Рубинским и с Виталием Дымарским. Кстати, вот какую. Дело в том, что мы с Виталием Дымарским в этом году делаем такой небольшой цикл, посвященный 75-летию Победы, 45-й год. И мы уже сделали несколько программ на эту тему о разных странах и про нашу страну. И мы подумали, почему бы нам не поговорить о Франции, мая и вообще о Франции 45-го года. Потому что действительно Франция, как все хорошо знают, потерпела катастрофическое поражение от Гитлера в июне 40-го года. Две трети страны в 40-м году были оккупированы. В южной части был создан марионеточный проберлинский режим Виши, так называемый, во главе с маршалом Филиппом Петеном.
Надо здесь отчеркнуть, с маршалом Филиппом Петеном, героем Первой мировой войны.
Первой мировой войны, да. Все хорошо знают, что Деголь тогда же был вынужден на самолете улететь в Лондон. Он обратился к французам с призывом к сопротивлению, он обратился к французским колониям не признавать режим Виши. И вот мы решили поговорить сегодня с вами, Юрий Ильич, и с вами, Виталий, о том, вообще, как Франция возвращалась к себе, как Франция вернула себе достоинство, суверенитет, демократию, партийную систему, гражданскую жизнь. Ведь после катастрофы Виши и после катастрофы 40-го года, я предполагаю, Юрий Ильич, что это было совсем непростое дело. Вот. И вот давайте, может быть, мы с этого вопроса главного и начнем. Вообще, как мы встретили победу, мы знаем. Как встретили англичане победу и Черчилль, мы тоже знаем. Как встретили американцы, мы знаем. Но что происходило во Франции в начале и в мае 45-го года? Какой была страна?
Видите, вот характерно, что буквально на днях, вчера или позавчера, нынешний президент Эммануэль Макрон выступал по случаю годовщины освобождения силами движения сопротивления одного из французских городов. И в этой связи говорилось о том, что 75 лет как раз прошло, это по поводу этой же годовщины. Тот факт, что человек, который нынешний президент, родился в 77 году, ему, так сказать, немного больше 40 лет. И если он сегодня обращается к этой дате, это, конечно, не случайно. Это связано прежде всего с тем, что, собственно, наследие тех лет остается все-таки с французами. И наследие это очень неоднозначно. Просто вот они пишут всегда об 45-м годе, пишут год сопротивления и освобождения, с большой буквы, освобождения. Но кто освободил Францию? И как это произошло? Вот это самый главный вопрос, который до сих пор окончательно французы для себя не решили, ну что ли, так, чтобы это подходило всем. И по понятным причинам. И если, конечно, нынешнее поколение осталось там живых, так сказать, после ветеранов, там, ну, людей, живших в 45-м году, очень мало, то вот то, с чем Франция пришла к освобождению, действительно, это до сих пор является, ну, что ли, пробным камнем не только отношения к историческим событиям, но к сегодняшнему дню. Потому что, собственно, действительно, я могу просто уже, Рыжков сказал, насчет чудовищной катастрофы, разгрома, значит, июня 40-го года, был для французов, может быть, после столетней войны до средневековой, самым болезненным, трагическим моментом во всей их истории. То есть, когда вообще существование страны оказалось под вопросом. Ну, не говоря уже о том, что уже республика тогда делалась окончательно и все, но режим Виши был не только режимом национального измены, предательства, сотрудничества с Гитлером. Петен, как герой Первой мировой войны, один из ведущих полководцев Первой мировой войны, был, что ли, возглавил так называемое государство Виши. Ну, как солдат солдату, говорил, что я с Гитлером, так сказать, друг другу поймем, оба ветерана войны там, и так далее, и к нам будут относиться с должным уважением. И вы знаете, этот дискурс, так сказать, Петена, он нашел очень широкий отклик. Сотни тысяч людей в момент капитуляции были на дорогах страны, бежали на юг из Парижа. Значит, немецкие танки, так скажем, рассекали французский фронт, и сотни тысяч военнопленных отправились в Германию. В этих условиях, так сказать, действительно, ну что ли, Петен, его образ, его слава, так сказать, окружавшая его и так далее, показались большинству, я считаю, французов в то время единственной надеждой, если хотите, единственным прибежищем. Движение сопротивления начиналось очень медленно, и это были, конечно, ну, первые студенты, так сказать, там в Париже начинали, так сказать, первые какие-то демонстрации, которые беспощадно, конечно, немцами подавлялись. Но в целом, значит, в самом Виши были люди, которые, может быть, считали, что Петен, ну, как была такая горькая шутка, что Деголь спасал честь, а Петен мебель. Что,
по-моему, это апокриф какой-то. Это такой...
Нет, это просто такая фраза.
Она существует, да, но ее приписывают Деголю, это не Деголь сказал.
Нет, безусловно. Он не мог это сказать.
Ну, да.
Просто дело в том, что в момент освобождения нужно было, что ли, во-первых, не только что решить вопрос о месте Франции в будущем мире, среди лагере победителей. Это, так сказать, на государственном уровне. Надо было французам разобраться с самими собой. Что делать с теми, кто сотрудничает с немцами, с коллаборантами, с коллаборационистами, и тем же Петеном, между прочим. И не только там глава правительства такой откровенный, так сказать, прогитлеровский наймит, так сказать, глава был отстрелян. Причем это же не только политики, это были еще и пришедшие, надо сказать, в режиме Виши, с очень разных горизонтов. Были и социалисты, да, бывшие коммунисты, как Дарьо. Там, но главное, это были люди действительно крайне правых взглядов, которые рассматривали поражение как реванш за революцию 1789 года, как семья, труд семьи Отечества противопоставляли, значит, свободе, равенству и братству. это был реванш, как бы, ультраправую силу антиреспубликанских, а в стране говорят, французских фашистов. Ну, именно имевших определенные, что ли, корни во французском политической истории и интеллектуальном мире. И, собственно говоря, вот эти люди, они, конечно, потерпели сокрушительное поражение, прежде всего военное, но нужно было определиться прежде всего но на уровне широкой массы людей. И поэтому первый вопрос стоял о том, кто и как освободит Францию от оккупации. Здесь, надо сказать, это первая великая заслуга Де Голля, что он сумел, во-первых, создать движение свободное, потом сражающееся Франции, к которому примкнуло движение сопротивления подпольно на территории Франции. Это движение тоже объединяло разные силы, но главное, конечно, пришло с левого фланга, безусловно. И когда Гитлер напал на Советский Союз, то, конечно, компартия, которая сначала, так сказать, колебалась с учетом пакта о ненападении, она приняла активное движение, участие в движении сопротивления. И нужно было тогда решать, во-первых, для Де Голля стало несколько вопросов. Первое, значит, что может ли и должна ли Франция вложить, сколько она могла тогда в совместную победу Союза. Первое. И здесь он был совершенно... Но что он мог сделать, что освобождение от Парижа, прежде всего, было делом, ну, в том числе, дивизии Леклерка. То есть уже французских
сил, конечно. Да, то есть, по крайней мере, символически столица была освобождена французами, да. что было очень важно для восстановления самоуважения.
Именно... Надо сказать, что это еще просто напомнить, что это уже не 45-й, а 44-й год Париж.
Да, совершенно. Это парижское восстание августа 44-го.
Август 44-го.
Да, и тогда нужно было, это первое, чтобы не союзники освобождали Францию, а именно она сама себя. Это первое. И этого, в общем, ну, удалось достичь. Второй момент тоже очень важный. Де Голль ведь добился того, что его поддержало не движение, Национальный совет движения сопротивления, где были разные группировки, и в том числе коммунисты, они там были действительно в большинстве. И тогда,
ну, Юрий Ильич, вот такое уточнение: а Сталин и Москва как-то подталкивали со своей стороны коммунистов поддержать Де Голля?
Это, надо сказать, вопрос, ну, он широко изучался и освещался с разных позиций. Все. Что могу сказать? Наш посол в Лондоне при эмигрантских правительствах, в том числе время, значит, сначала свободной Франции, сражающейся Франции, потом временного правительства Французской Республики, Богомолов. Очень действительно такой серьезный и вдумчивый человек, но он должен был прежде всего, конечно, оглядываться на французских коммунистов. Они Де Голлю относились с большим очень предубеждением. И, в общем, с их слов он характеризовал его как человека с диктаторскими наклонностями, выходца из правых кругов, что действительно было так. Но они послали двух своих представителей в Лондон, и они вошли во временное правительство Французской Республики во главе с Де Голлем. И когда генеральный секретарь компартии Морис Торрес находился в Москве, потом он сбежал в 1940 году, когда, значит, после пакта компартия была запрещена, и он был призван в армию, уехал в Советский Союз, стал дезертиром и был приговорен, значит, получил приговор. Когда в декабре 1944 года Де Голль приехал в Москву и подписал договор о дружбе и взаимопомощи со Сталиным, то, ну, там это отдельная, так сказать, статья, очень интересные, такие противоречивые, такие, что ли, процессы в этот момент. Но надо сказать, что есть тоже легенда, что Сталин сказал, попросил Де Голля отменить амнистировать Тереза и разрешить ему вернуться во Францию. И якобы он ему сказал, расстрелять его всегда успеете. Это ерунда, это, конечно, опухоль. Конечно. Не мог такую вещь сказать. Но то, что он попросил об этом, это факт. И надо сказать, что, в общем, здесь ему не отказал, в общем, безусловно, реализм. Когда, значит, Деголь свое дело сделал, то он заместировал Тереза и дал ему возможность вернуться. И 21 января, если я не ошибаюсь, 1945 года, Сталин принял Тереза перед его возвращением во Францию. И тот спросил, естественно, что нам делать? Деголь требует наши вооруженные, значит, отряд сопротивления влить в армию, подчиненную временному правительству во главе с ним Деголь. Сталин подумал и сказал, подчиняйтесь. Он понимал, что развязывать гражданскую войну, когда во Франции находились английские и американские войска, это может иметь очень негативные последствия для заключительного этапа войны. И был пример Греции, где коммунисты были главной силой сопротивления, значит, ликвидации этого германского оккупантов, и англичане выслали войска. И они, в результате переговоров Сталина с Черчиллем в Москве в 1944 году, Греция на 90% была в сфере влияния, значит, Запада, то британские войска, значит, просто разгромили, так сказать, коммунистические войска и ЛАС. И это, конечно, было очень большим ударом, так сказать, по планам Советского Союза на Балкан. Вот, учитывая это, значит, и тогда действительно, вот это уже подтверждается вроде бы всеми документами, что он сказал якобы, но это по рассказам присутствовавших часто переводчика, что он сказал, когда Тарас спросил, а как с оружием быть? Это он сказал, закапывайте в землю. То есть, значит, на всякий случай. Вот. Но во всяком случае, ну, сами понимаете, такая перестраховка, она была для него оправдана, тем более, что сами коммунисты не очень готовы были, так сказать, растворяться в Дегольской армии. Ну, короче говоря, эта задача была решена не только с точки зрения отношений между Дегольским временным правительством и союзниками, но и с Россией, Советским Союзом, который играл роль Деголя определенного противовеса. Что им, тем более, что отношение к Деголю со стороны, прежде всего Рузвельта, было резко отрицательным. Он считал, что Франция вычеркнута из списка великих держав, и что дальнейшие ее судьбы, так сказать, будут определяться войсками союзников, на что Деголь категорически не шел и получил определенную поддержку Черчилля, но условную и частичную. Потому что когда вот известный обмен любезностью между ними еще, когда Деголь был в эмиграции в Лондоне, он сказал, что вы учтите, Черчилль ему сказал, что если Великобритании придется выбирать между сушей и открытым морем, она всегда выберет всегда море. Если мне надо будет выбирать между вами и Рузвельтом, будьте уверены, что я буду выбирать Рузвельт. Это то. И он это никогда не забыл. И он исходил из того, что добиться, равноправия, хотя бы даже формального, и получить потом в Ялте, а потом в Потсдаме, где Франция не была приглашена и не участвовала. Она участвовала в подписании перемирия в Гитлеровской Германии, но не в двух конференциях, которые завершили войну. И вот в этом отношении, значит, ему все-таки удалось добиться зоны оккупации и членства в контрольном совете, который определял дальнейшие судьбы Германии и решение германского вопроса.
Ну, и право, и право вето, и право вето в ООН.
И постоянное место в Совете Безопасности ООН. Все это было, конечно, исключительно достижение.
Юрий Ильич, а вот это достижение, это получилось так, вот уже весной 45-го года, если подходит слово «благодаря» к смерти, благодаря тому, что умер Рузвельт и его сменил Трумэн, что Трумэн уже не занимал столь радикальную позицию по отношению к Франции?
Ну, видите, Трумэн вас тогда только входил в дела. Он в основном старался, так сказать, поддержать, продолжать линию Рузвельта, но ситуация-то менялась радикальным образом. И с момента, значит, смены власти, то есть на посту президента Соединенных Штатов, уже определенные, так сказать, зерницы будущей холодной войны уже где-то просматривались, безусловно. Вне всякого сомнения. Ну, для Черчилля это было ясно немедленно. И надо сказать, что, собственно говоря, уже в 1946 году знаменитая длинная телеграмма Кеннона из Москвы, так сказать, о мотивах поведения Советского Союза после войны, она, в общем, говорила о том, что так холодная война уже неизбежна. Так оно... И Франции нужно было выбирать свое место в мире, расположенном на холодной войне. И это раз. Второй момент, очень важный тоже, это ей нужно было, конечно, искать средства для восстановления своей экономики. Причем они не могли прийти, естественно, откуда ничего, кроме как из Соединенных Штатов. Значит, она была в той или иной ночи обречена на то, чтобы вписаться с 1947 года, стало фактом, в систему западных, во главе с Соединенными Штатами, структур вплоть до уже в 1949 году Североатлантического Союза. А сначала, значит, его экономическая, так сказать, подготовки плана Маршалла. Вот, так что здесь надо сказать, этот выбор не мог быть другим по соотношению сил. Но внутри самой Франции, надо сказать, в ведущие силы движения сопротивления, они все-таки были очень сильно окрашены левыми идеями.
Ну и, соответственно, промосковскими.
Да, в значительной мере, поскольку коммунисты, они участвовали в правительстве.
Ну да, надо обязательно вспомнить, конечно, правительство Народного фронта. Да, который...
Безусловно. Да. И это так называемое трехпартийное правительство. Коммунисты, социалисты и народно-республиканское движение католического такого оттенка, которое было, ну если хотите, там умеренно правоцентристским крылом этой комбинации. Де Голь пытался, так сказать, воспользоваться своим гигантским, конечно, авторитетом и популярностью, чтобы строить, значит, будущий режим с учетом всех, пороков того парламентского строя, который привел Францию к катастрофе.
Но это Юрий Ильич, а можно вот сказать такую вещь? Вот сейчас очень хотелось бы ваш комментарий. Смотрите, правительство Народного фронта, ну или что-то похожее, тогда возникли во многих странах Европы. Там в Восточной Европе возникли, да? Во Франции. И смотрите, это что, результат Ялты? Результат того, что поделили уже всю Европу заранее? Потому что иначе не было ли возможности левым силам, ну, той же Франции, вообще прийти к власти, как пришли к власти там, в Польше, в Болгарии, ну, в Восточной Европе, скажем так.
Видите, в Восточной Европе главным фактором прихода к власти местной компартии...
Присутствие советских войск.
Тут двух мнений даже быть не может. Здесь и в этом смысле знаменитая речь Керчилля о Фултоне, который считается объявлением холодной войны. Вот. Она как раз об этом была. Она была о том, что опустился железный занавес от Балтики до Триеста. И мы не знаем, что там происходит, но, так сказать, имеется в виду, что Совет приводит своих коммунистов к власти в этих странах известными методами. Это было совершенно очевидно. Что касается Западной Европы, тогда еще надо сказать, не везде, вопрос был пришел окончательно без поворота, но все-таки. И в двух странах, где левые силы, компартии четко, прежде всего.
Франция и Италия.
И наибольшее влияние, Франция и Италия, там в обеих странах, во-первых, были американские и английские войска, тоже бы я забыл. Но самое главное, что и в Италии это просто была страна оккупирована союзниками, поскольку она воевала на стороне Гитлера, А что касается Франции, то именно тот факт, что де Голь был вождем, так сказать, свободной Франции, сражающейся движением и поддерживался движением сопротивления, давал ему возможность ограничить, ну, так сказать, минимум, возможности для коммунистов сначала завоевать, что ли, взять в руки власть на место. И поэтому процесс чистки коллаборационистов на местах, это было решающим моментом. Естественно, очень многие люди, которые или пассивно, а то и активно были участвовали в сотрудничестве с немцами, они старались отмазаться за счет преследования, так сказать, своих же, так сказать, бывших соратников по коллаборационизму, понимаете? И тут надо было взять этот процесс под контроль. Де Голь это удалось. Он вышел, значит, временное правительство из Лондона еще тогда высадило своих представителей во все регионы страны, во все департаменты, троих, так сказать, комиссаров, которые взяли под контроль процесс чистки, во-первых, и построение новой власти. Вот так.
Юрий Ильич, мы сейчас вынуждены прерваться, потому что у нас будут новости половины часа. У нас прямой эфир, кстати, мы вначале это не предупредили. Мы сегодня в прямом эфире, хотя и в такой виртуальной студии. Вот послушаем сейчас новости середины часа, и потом вернемся в студию и продолжим разговор о послевоенной Франции.
Давай. Программа «Цена победы». Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало менять, подключайся к эху.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Вот вы сейчас прослушали программу «Говорим по-татарски», ну а мы сегодня говорим по-французски. Ну, вернее так, мы говорим, конечно, по-русски, но говорим о Франции послевоенной. И это очень интересный период в истории Франции. Напомню, что мы ведущие программы Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, а в гостях у нас совершенно замечательный специалист по Франции Юрий Ильич Рубинский. Вот, Юрий Ильич, 18 лет вы проработали во Франции, да?
Ну, это только в посольстве.
Ну, остальные
не
да. В общем, короче говоря, Юрий Ильич блестяще знает Францию, а Франция очень хорошо, политический класс Франции, между прочим, очень хорошо знает Юрия Рубинского.
Да, вот если можно, вот, Юрий Ильич, я думаю, что если коротко подытожить первую часть нашего разговора, то следует признать, что генерал де Голь совершенно блестяще, как политический лидер и лидер страны, вот использовал 1945 год, потому что разгромленную страну ему удалось вывести в число 5 постоянных членов Совбеза. Разгромленную страну ему удалось, по крайней мере, создать впечатление, что она в значительной мере освободилась от гитлеровцев сама. И ему удалось на какой-то момент, период, консолидировать основные политические силы страны. И это, безусловно, на фоне той катастрофы, которая была в 1940 году, это огромное достижение де Голля как француза и как политика. Можем ли мы так сказать?
Безусловно. Я бы добавил бы следующее. Понимаете, я уже сказал, что в январе 1946 года, когда основные три силы трехпартийного, так сказать, временного правительства под руководством де Голля пришли в конфликт, так сказать, с ним самим по вопросу о будущей конституции. Ему, он ушел в отставку, думая, что его позовут обратно, но это не случилось, он вернулся только 12 лет спустя. И единственным, так сказать, возможным тогда общим знаменателем была вот та парламентская четвертая республика, где за 12 лет менялось 22 правительства. Но дело даже это свой отдельный, так сказать, вопрос, важно другое, что идеи, еще, которые тогда, что ли, были, разделялись огромным большинством французов и действительно были претворены в жизнь, они были прежде всего касались будущего не просто политического устройства, государственного устройства, конституции. Они касались экономической и социальной модели Франции. Вернуться назад в 30-е годы нельзя было не потому, что те, так сказать, разгром подвел, как говорится, итог там, той Франции, которая ушла в прошлое, но надо было искать новую. Как?
Юрий Ильич, а вот можно сказать, извините, вот по поводу, здесь очень важная вещь по поводу вот социальной политики, да, в частности. Можно ли сказать, что вот сам факт вот возникновения правительства Народного фронта, вот, то, что мы говорили, влияние левых было очень сильное, да, в послевоенной Франции. Можно ли это сказать, что это тоже, в свою очередь, оказало воздействие на идейную платформу галлизма? Что галлизм это с одной стороны правое движение, да, а с другой стороны очень много левых там элементов, да, и в частности пресловутая социальная система, да, система социального обеспечения.
Безусловно, она начала строиться действительно еще в эпоху Народного фронта, но уже после войны, то есть в момент освобождения, программа Национального совета сопротивления, которым руководили не коммунисты, а ну, представители там, центристских там, радикалов, в частности, а потом беду христианских демократов, она все-таки была пропитана вот, ну, что ли, духом французского дирижизма, то есть активной роли государства в экономике.
Этатизм.
Да, этатизм, именно, который восходит еще к Альберу, значит, министру финансов Людовика XIV. Вот кальвертизм этот самый, понимаете, он в комбинации с очень сильной социальной политикой, то есть социальным пакетом, как говорится, здравоохранением, там, пенсионным и так далее, эта система была создана именно тогда, и она себя оправдала. В отличие, например, от Германии, которая пошла иным путем либерализации. Такой, значит, она именно экономическая тоже, не только политическая. И вот она себя в течение вот, периода Четвертой Республики, она себя оправдала в том смысле, что Франция действительно преобразовалась структурно, обновилась, и в том числе за счет плана Маршалла, но не только, свою, так сказать, свою экономику. И уже Деголь вернулся к власти в момент, так сказать, там, войны, когда он второй раз оказал большую услугу своему отечеству, закончив войну в Алжире и подведя черту под колониальной эпохой, он целиком принял, в общем-то, ну, он не был экономистом, но он понимал, так сказать, о чем идет речь, и он, собственно, поддержал эти этатистские, дирижистские тенденции, восходившие, я говорю, имевшие во Франции определенные корни еще издалека. Ну, одно имя Сен-Симона, который был герцогом, но в то же время, значит, эстетическим социалистом. В общем, это очень важно. И сегодня...
Я бы тут еще, Юрий Ильич, вспомнил одного важного человека, Жана Моне, который в 1945-1946 году возглавил экспертную такую структуру по модернизация, реконструкция французской экономики, а потом придумал европейскую интеграцию.
На чем собой? Они, понятно, с Деголем были, так сказать, серьезными, ну, безусловно, противниками политическими по целому ряду проблем. Не это главное. Но то, что Моне, человек, безусловно, либерал, стал первым председателем, то есть директором Национального совета планирования, господин французский, он никогда не был директивным, как в Советском Союзе. Он был рекомендательным, индикативным. Но он давал с помощью налоговых инструментов, так сказать, государственного сектора очень значительного тогда, определенные, задавал, так сказать, свои пропорции, и темпы роста, в зависимости от областей, которые преобразовали французскую экономику. Последующие, там, ну, скажем, 70 лет, все вроде бы поменялось. Все. То есть консервативная революция, так сказать, на на фоне глобализации в 70-х, 80-х годах уже прошлого века, она, собственно, казалось бы, подвела черту под дирижизмом, и значительная часть национализированного сектора была приватизирована, и целый ряд, так сказать, и сам этот самый, что ли, комиссариат по планированию превратился просто в консультативный аналитический центр. И что произошло сейчас в условиях коронакризиса? Произошло совершенно неожиданно, буквально еще там 15, 20, 30 лет назад никто этого не мог предсказать, что будет именно так. Сегодня целый ряд инструментов тогдашней системы экономической оказались востребованными. Перед лицом, конечно, прежде всего санитарные проблемы, но не только. Тот гигантский, так сказать, ну что ли, глубочайший глобальный кризис, которого коронавирусный карантин вызывает, он с ним, можно оказалось бороться именно с помощью тех же самых неточностей. Но тех же... И что интересно, что лидер центристской партии «Современная демократия» МОДЕ, Франсуа Байру, только что был назначен президентом, его союзник был с самого начала, когда он шел к власти, нынешнего президента Макрона, был назначен руководителем опять постановленного, значит, комиссариата планирования. Но уже не в качестве, конечно, ну, прежнего. Но во всяком случае, как уполномочен, он будет этот, видеть поразительное какое-то воскресение, как феникс из пепла.
Французский Гасплан. Как будто бы Жан Моне вернулся в 21 веке, да?
Поразительное дело. Это, то есть коронавирус в какой-то степени вызвал из прошлого то, что казалось уже давно забытым и похороненным. И каким образом Макрон объяснил, так сказать, будущие функции этого, значит, БРУ? Он сказал, что этот комиссариат будет не при правительстве, чтобы не создавать двоевластие, конкуренцию премьер-министру, который ведет текущими делами, а будет при Елисейском дворце, то есть при президенте, но заниматься будет перспективным, так сказать, ну что ли, прогнозированием и в какой-то смысле даже и
планированием,
то есть определением приоритетов экономической и финансовой политики. Вот этот момент, он поразительно интересен, что как-то вот сегодняшний вот, ну что ли, мир, отмеченный, так сказать, вот кризисом коронавирусом, вызвал из прошлого те элементы, которые казались давно похоронены.
Юрий Ильич, а если вот вернуться к нам, к международной политике и к дипломатии, да, в какую роль все-таки, ну, считается, я не знаю, все-таки я от многих слышал, и во Франции тоже, что именно Сталин сыграл, ну, если не решающую, то довольно важную роль в том, что Франция де Голля оказалась в числе стран-победительниц, да? Ну, и что, собственно говоря, расчет Сталина был на, а он известен, да, на антиамериканизме де Голля.
И на сильных антианглийских настроениях среди части французов тоже.
Ну да. И в конечном итоге это, в общем, в какой-то мере оправдало себя, поскольку мы помним, как Франция, знаем, как Франция вела себя по отношению к НАТО там, той же, да?
Ну, видите, я бы сказал так, что говорить, ну, формула антиамериканизма, это, в общем, преувеличение. Леви был большим реалистом, прежде всего, он великолепно знал, понимал, что такое Соединенные Штаты и важность их как союзника, и он этот союз никогда не отказывался от него. Он просто считал, что в условиях, это уже гораздо позже, но исходная точка этого подхода довольства, она, во-первых, имеет в истории Франции очень дальнюю традицию, и, во-вторых, она, в общем-то, где-то оправдывала себя при условии, что французское государство было именно французским, а не просто, так сказать, посаженным извне. И так сказать, то, что, скажем, в других странах, освобожденных, так сказать, западными союзниками, в Западной Европе, так сказать, вести какую-то линию, ну, скажем, хотя бы частично отличавшуюся от общей линии НАТО, это мало только Франция, еще и почему. Не только из-за исторических воспоминаний о франко-русских союзах, их было 7 союзов, так сказать, за 200 лет. Вот. Но главное было то, что де Голль исходил из твердого убеждения, что будущее Франции как великой державы, а иначе она отвлечется от самой себя, и никакая власть во Франции не может быть легитимной в глазах собственного народа, если она в глазах избирателей будет чужой. То есть, вернее, не самостоятельно.
Но, тем не менее, согласитесь, Юрий Ильич, что все-таки он много очень сделал де Голль, действительно, вот в этом направлении, скажем так. Но не удалось перебороть не то чтобы главное, но все-таки до сих пор во Франции la grande guerre, да, большая война, великая война, это Первая мировая. А Второй мировой войне французы все равно, ну, я не знаю, как, можно ли употреблять глагол «стесняются», но вот говорить о своих подвигах, да, и говорить о том, что они победители во Второй мировой войне, они, для них все-таки главная война 20 века, а может быть, не только 20 века, а всей истории Франции, главная война – это Первая мировая. В которой они без всякого сомнения, без всяких самых, они действительно были безупречные победители. Да?
Нет, для
ну, безупречные, это я зря слово сказал, но это победители.
Два года назад, когда было столетие перемирия мировой войны, значит, Макрон собрал в Париже вот триумфальные арки, ну, буквально всех, кого мог, действительно, там были действительно элиты, буквально руководители всех стран, причем все приехали в автобусах, то и двое нас в машинах, это, конечно, президент Соединенных Штатов и России, они приехали на собственных. Это тоже очень характерно. Но тот факт, что перемирие и день перемирия, 11 ноября, это главный праздник, а никак не 8 мая.
8 мая, да.
А 9, кстати, мая во Франции, это День Европы. Это не День Победы. Это День Европы, день, когда в пятую годовщину после поражения Германии Роберт Шуман, министр иностранных дел Франции, выступил с инициативой создания Европейского объединения угля и стали тогда, из которого вышел сегодняшний Евросоюз.
Сначала общий рынок, а потом...
А вот еще одна удивительная история. Мы знаем, что Черчилль проиграл выборы во время Потсдамской конференции. Да. И потряс Сталина. Сталин не мог понять, как Черчилль, великий Черчилль, вдруг оказался никем.
Он вообще не мог понять, что такое голосование.
Да, что такое выборы, что-то чепуха, которые могут увести Черчилля из зала конференции. Для него это было непонятно. И вы уже упомянули о том, что то же самое, ну или почти то же самое произошло с де Голлем в 46-м году, когда он, великий де Голль, который возглавил сопротивление, который вернул Франции место среди великих держав, с которым считался весь мир, вдруг был каким-то образом отстранен от власти и вернулся к ней только через 12 лет. Вот как объяснить вот такую быструю потерю власти де Голля в 46-м году? Это что были? Интриги партий, запрос общества на какую-то другую политику, историческая случайность. Вот что это говорит о Франции 45-46 года, то, что де Голль в 46 году отошел от власти?
Видите, объединить Францию вот тогда, вот, в очень даже сложных, действительно, экономических, социальных и моральных условиях, поскольку французы не обманывались все-таки для себя, кто... от кого зависело их освобождение. Вот. Но в этом смысле объединить, взять в руки власть, переломив, так сказать, что ли, те фундаментальные ценности, которые лежали в основе программы не просто наследия французской революции и республики, но программы национального сопротивления. Здесь, если де Голль не получал уже поддержки со стороны политических сил основной страны, для него пытаться цепляться за власть и навязывать, так сказать, ну, свое сохранение у власти, он был согласен был только на своих условиях. Коль скоро они не были приняты, он ушел. Ушел и вернулся, так сказать, как оппонент решительный режим Четвертой Республики уже весной 1947 года, где он выступил в роли знаменосца антикоммунизма. Именно как единственная, ну, достаточно мощная сила и авторитет, который мог противостоять компартии, присваивавшей себе лавры главного мотора движения сопротивления, понимаете? И он не только в отношении к коммунистам, когда он был в оппозиции. Когда он вернулся к власти, он не то чтобы сделал основное, так сказать, своим, что ли, товаром политическим антикоммунизм. Нет, но он очень характерно, его ближайший соратник, такой интеллектуальный союзник Андре Мальро, великий писатель французский, он как-то сказал тогда, что у нас, говорит, есть две силы во Франции. Между Деголем и коммунистами нет никого. Почему? Потому что в 14-й республике прежние остальные там центристские партии и социалисты, и христианские демократы, то есть Народно-республиканская партия, и тем более наследники 4-й республики радикалы, радикал-социалисты, они себя дискредитируют. И действительно вот сошли со сцены, и Деголевское движение, его партия, она стала действительно стержнем режима. И оставалось им до недавнего времени, когда вот партийная система изменилась, но это уже другая история. Самое интересное все-таки то, что Деголь считал для себя неприемлемым. Во-первых, он должен был отвечать всегда, когда он получил в 1958 году полномочия на формирование правительства в условиях гражданской войны, там связанной с войной лжи, то он говорил, я не могу начинать, меня обвиняет бонапартизм. Я не могу, так сказать, начинать карьеру диктатора ни в моем возрасте, ни совсем моим прошлым и будущим. Потому что для него, когда он все-таки был у власти достаточно долго, значит, до 69-го года, и, может быть, 80 лет было, приближался 80-летие его, он устроил референдум после крупного очень социального кризиса и коленческого кризиса 68-го года, в мае-июне. Но он вышел из него победителем. Однако его судьба была решена. Почему? Он не мог, это его твердое было убеждение, сохранять власть, если он не чувствовал поддержки достаточно значительного большинства избирателей. И он, когда устроил референдум о ревизии Конституции и проиграл его, он немедленно ушел в отставку. И вы знаете, это для него было делом чести. Я бы сказал больше, делом принципа. Понимаете, для него легитимность власти, которая навязывает себя, особенно персонажу какому-то, а во Франции такие были, и, собственно, традиция бонапартизма, она, в общем-то, где-то подспудно перекликается с, ну, что ли, не то, что с программой, но с идеологией эгализма, если можно так сказать. Там есть и сильное государство, и его роль там экономическая в том числе, и социальное участие, так называемое, социальных партнеров в определении, так сказать, что ли, экономической и социальной политики. Вот это очень важно. Эта часть эгализма неотъемлемая. Никогда Деголь от него не отказывался. Более того, он его всячески поощрял. И с другой стороны, как союзник Соединенных Штатов, в рамках НАТО. Он же вывел Францию из интегрированной структуры НАТО.
Из военной организации.
Из военной организации. Но от договора взаимопомощи он не отказался ни в коем случае. Более того, по берлинскому вопросу о судьбе Западного Берлина, когда был ультиматум Хрущева, вот, Франция и Деголь лично были гораздо более жесткими противниками уступок, нежели та же Великобритания.
Наверное, потому что между Деголем и коммунистами не было ничего, как сказал кто-то, да? Я уже забыл, кто вы сказали. То, видимо, поэтому до сих пор... Да, ну, до сих пор... А, Мальро, да? Что до сих пор говорят, знаете, что во Франции любой, даже самый правый, все равно левый. Да?
Это не... Сегодня это не так.
Ну, сегодня это не так. До сегодняшнего дня говорю. Но это долгий период было так. Да.
Просто я могу сказать так, что... Франция, ну, всей своей интеллектуальной и политической историей не была либеральной страной. Буквально в этом. Но либеральная — это очень многозначное понятие.
Она и этическая
была. И экономически, и даже политически. И только один режим из многочисленных внявшихся во Франции, июльская монархия Луи Филиппа, она считалась либеральной. И то либеральное, так сказать, право. Либеральное в том смысле, что избирательные права имели только плательщики крупных налогов. Но все остальные, не только для левых, но для многих правых, либералы — это ругательство. Понимаете, это характерная особенность Франции, чего никак не можно вообразить себе и в Германии, и уж тем более в Англии.
Ну, поэтому давайте признаемся еще в одном, что все-таки при всем при том, конечно, Франция — великая страна и все, но экономика Франции слишком огосударственная, она всегда уступала в эффективности, ну, не говоря уж про Америку, и Германии на европейском континенте, да, она все-таки была не всегда второй, да, скажем так.
Видите, дело в том, что, ну, во-первых, после объединение Германии железом и кровью Бисмарком вокруг Пруссии, Франция оказалась на вторых ролях. Это, и, собственно, это было одной из причин Первой мировой войны. Но дело же не просто в том, что в каком смысле здесь у Франции экономические козыри были слабее. Сама модель французской экономики действительно была менее эффективной, но по сравнению с кем? Именно с Германией.
Да.
И я имею в виду Германию, да, в разные периоды. Я бы только одно могу добавить, что по сравнению с кем?
Юрьевич, 5 секунд у нас.
Италия и Испания, Средиземноморские, соседними странами, культурно гораздо ближе к Франции, она, безусловно, выигрывает.
Вот ну, так. Это потому что юг Европы. Спасибо большое Юрию Рубинскому. Это была программа «Цена победы». Мы спешим выйти из эфира, чтобы передать слово новостям.
Спасибо, Юрий Ильич. Спасибо.
Программа «Цена победы».